вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день. Всем привет.
Вторая серия.
Да, вторая первого известного сериала «Гомотрон».
Да, под названием «Королевский тракт». Хорошо, не кишечный тракт.
Замечательное произведение. Оно, прямо скажем, не сильно уступает по накалу первой части, которую мы разобрали в прошлый раз. Единственное, там все как-то очень сильно палятся. Я бы, ну, видимо, они глупые, а сами они считают себя глупыми и являются таковыми. А Тириона Ланнистера, карлика, считают, наоборот, очень умным. И они думают, что раскусили их в момент. Понятно, Ланнистер, родственники, но об этом там чуть позже. Начинается все с того, что...
Жора Мормонт Дыне говорит, что Дыня уже загрустила, вам бы попить и
пожрать
поесть.
Чего?
Она не хочет есть.
Это потому, что они едут среди травы по пояс, на дальней станции сошли и теперь едут. Я уехал вдаль на ночной электричке. Вроде не хотел, да зажало яички.
Лирическое. Но у дотракийцев в изобилии только две вещи. Трава и кони. Двусмысленно звучит, да. Питаться травой люди не могут. Говорят, в краю теней за Ашаем.
За Ашаем.
Есть целые поля травы призрака, чьи молочно-бледные стебли светятся в ночи. И она подавляет все другие травы, а дотракийцы верят, что однажды трава-призрак покроет весь мир, и миру придет конец.
Обратил внимание, что у сэра Жора-то у него все ножны в павлиньих перьях красивые.
Молодец.
У него прям это ножны, и так прямо у него под перекрестие... какой-то там кожаной, что ли, веревочки, которые все это стянуто. У него там такие...
Чтобы это значило.
Павлиньи перья. Это, я вам доложу, недешево.
Конечно.
Это прям вот от души. При этом сам он в таких кожаных опорках. Это там и сэр Жора, и даже не носит головного убора. Что
это
прямо как-то за пределами добра и зла. Ну, треуголку, шляпу там с этими самыми жаповлиньими перьями.
Это же красиво.
Во-первых, красиво, уже тебе башку лысую не напечет. Она у него именно что не очень волосатая.
И в беседах с этим дурачком Визерисом, блин.
Почему тебя ищет, Нед Старк?
Ты скупал рабов? Это вот как-то странно. В рабовладельческом обществе скупать рабов запрещено.
А у них же феодальное. Какое у них? У них же нельзя. Это Вестеросе во всем. Уже давно уже демонстрации прошли, что да здравствует феодализм, светлое будущее человечества. А раз феодализм, то нельзя никого продавать, никаких рабов. Крепостных можно с землей,
да.
Но только
это
землей.
Не считается.
Это же землей. Это ты землю продаешь.
Это совершенно другое.
А
дело.
Вот раб, людей в рабство отставить это категорически фу. Нельзя.
Бред какой-то.
У них там уже 1861 год давно прошел. Ну, в данном, так сказать, контексте. Поэтому там рабов и нет.
Непонятно.
Но это может быть, да, в самом деле, потому что во многих странах в феодальную эпоху декларировалось, что рабов продавать ни в коем случае нельзя, и за это прям срока, казни и все такое.
Ну, а если
с чужие? С конфискацией имущества, разумеется.
Это важно. Это важно.
Да.
Странно. А если рабы чужие, если они не граждане? Ну, вот Древний Рим, а тут не римские граждане.
Нет, так Древний Рим – это рабовладельческое государство, это основа экономики.
Я как пример.
А-а-а.
Вот они не граждане.
Ну,
то есть, негров наловил в Африке, нормально же было?
Что характерно, все, ну, там, опять же, за редким исключением страны, в феодальную эпоху занимались работорговлей, причем века до 18-го включительно занимались работорговлей, причем белыми людьми.
Да.
Не какими-нибудь неграми, это отдельная история. Неграми они до 19 века успешно торговали с Америкой, и американцев внутри себя торговали, это ладно. Это уже про другое совершенно. А вот феодальные владыки, с одной стороны, запрещали, с другой стороны, да, все правильно, не свои продавались в полный рост. Вот, например, у нас в Марселе русских продавали аж до Марселя.
В Венеции.
Так нет, Венеция – это понятно, там прямо из Кафы в Венецию довольно удобно.
Да.
А тут-то, ё-моё, где это Франция? Однако там тоже был русский невольничий рынок. Ну, славянский, в смысле, не обязательно русский.
Да.
Там тебе сербов, болгар, кого хочешь.
Ну, в Венеции у них там целая набережная.
Склавина.
Скиавона. Да. Им аж папа римский обалдел. Вы что делаете? Они хоть это... И еретики православные, но они же христиане. Вы что их продаете? Деньги очень нужны. И в Египет там эшелонами, блин, этими галерами или что там у них было.
Ну, так общем... ладно, ладно, это хорошо, если это еретики православные, а хорватов, которые католики, они вполне тоже там продавали.
Тоже годятся, да.
Тоже годятся вполне.
Хорошие.
Но Мормонтов-то, он же продал браконьеров, которых он наловил у себя, они явно граждане.
Он о чем говорит. Продал разок парочку браконьеров, пойманных на моей земле.
Ну, какая-то глупость, ты же образованный и знаешь, что нельзя, что это за выходки?
А его ж жена довела первая. До белого поколения. Он вынужден был купить ей всего, каких-то министрелей, а у них на острове ни хрена нету, кроме камней и медведей.
Медведей,
так точно. Там корабль океанский, яхту купить, непрерывно турниры с ней кататься. Короче, вергло его в долги. И ему приходилось расплачиваться, продавая отловленных браконьеров, потому что там остров, и там рыбные браконьеры всегда есть.
Еще и рыбные. Уж вообще ее. У тебя что, рыбы мало, идиот, блин. Ну, как-то западло какое-то.
Ну, браконьер же, он недавно, например. Вот сейчас там нерестится какой-нибудь вестеросский морской осетер. А он мальков улавливает, не годится. Сразу его раз, пресекли, и в рабство. Опа, удобно же.
В моем детстве как-то раз по телевизору показали сериал про Робин Гуда. Робин оф Шервуд называется, по-моему, так. Всегда хорошо звучит Шервудский лес. Шервуд это лес Шервуд, а Шервудский лес отлично звучит.
Да.
Не лес Шер, а Шервудский лес.
Ну, просто все видели певицу Шер, видимо, или предчувствовали, что вот-вот появится. И такая,
хорошая лес, армянская лес, певица. Шер, да. Ей уже 75 лет, кстати.
Ничего.
Я вчера в Инстаграме увидал, чуть со стула не рухнул, блин, караул, куда все котится. Вот. Он был прекрасен. Там были волшебники. Злые чародеи. Там был Гай Гисборн прекрасный. И посмотрев этот сериал, я его даже как-то это лет 15 назад или 10, я его пытался перевести как следует, но, как обычно, хватило на полторы серии и дальше забросил. Очень хороший, но телевизионный, скромный. А потом я внезапно купил книжку. Такая же, с главным героем на обложке. Ну, видимо, написано по мотивам кино или наоборот, я не знаю. Но книжка новодельная, там туда-сюда. Я бросился читать, я взял авторучку, карандашик и все неизвестные слова. Это у меня такая метода.
Благородно.
Да, выписываешь все неизвестные слова, и вдруг внезапно у тебя все понятно становится. Из этой книжки я выучил, по-моему, 1500 слов. После этого уже можно, в общем-то, другие книжки так не читать. Ну, в общем, я в Робин Гуда погрузился изо всех сил. А до того еще в Советском Союзе вышел фильм под названием «Робин и Мэриан», где там Шон Коннери, Робин Гуд, вернулся из крестового похода, а его там встретил шериф Ноттингема и Гай Гисборн, где он там свою эту Мэриан носил, да отдай ее немедленно, он этому Гисборну по яйцам как дал, кто это, это Робин Гуд, что ж ты сразу не сказал, было адски смешно, и потом Гай Гисборн еще вел войско, а к нему подъехал шериф, за мной, а что Гай Гисборн сказал, шериф, этим войском командую я. Ну, не в моем же графстве. Я сказал, за мной. Было смешно. Пытался найти в оригинале, там этого нет. Я его купил. В общем, Робин Гуд, DVD купил. Робин Гуда я со страшной силой люблю. И...
Это мы о браконьерах.
Да, в наше время уже прикупил пару книг. Одна «Жизнь замечательных людей» про замечательного Робин Гуда. А другая в этой серии, как ее, ну, наши любимые академические книжки. Зеленые, как у Пороз, да, здоровенные такие.
Памятники литературной мысли.
И там про памятники этих самых лесников и браконьеров там прекрасно. То есть отрезать пальцы, например. То есть егеря это вот совершенно конкретное ОПГ, орудующее в местных лесах. Поймать этого браконьера, отрезать пальцы, выколоть глаза или, любимое, кастрировать его. Поэтому к браконьерам какое-то отношение. Это какое-то шварьё какое-то несусветное, да?
Не, ну разумеется. Они же наносят прямо ущерб. Ущерб господским землям наносят. Потому что это же это еда тупо, это мясо. Это мясо взять больше неоткуда, кроме как и собственного леса. Потому что в другой лес ты не поедешь, там другой господин сидит.
И тоже смотрит.
И да. И там уже можно вообще нехорошо получиться. Там так до королевского суда можно дойти за потраву. А тут в твоем лесу появляются какие-то люди, и твое мясо жрут.
Безнаказанно.
Поэтому нужно, чтобы они наказанно жрали твое мясо.
В общем, яйца отрезать – это самое малое, что вообще за браконьерство можно сделать. Поучер называется браконьер, да. А Визерис жоре Мормонтову и говорит, при моем правлении за такую ерунду наказывать не будут. Чувствуется государственник настоящий. То есть, дурак во всех проявлениях просто. И тут мы, слава богу, от этого белобрысого идиота переносимся в свиное стойло.
Просыпается Тирион Ланнистер. Некоторым образом никакой. На конюшне с собаками с какими-то в обнимку, как обычно, головой в стогу сена.
Почти как в художественном фильме «Джентльмены» просыпается редактор газеты возле свиньи.
Да. Я, правда, думаю, что это не совсем свиное стойло. Это может быть псарня в исполнении прекрасных мастеров по интерьеру, которые работали над сериалом «Игра престолов».
Может быть.
Но просто почему-то у них это все, то есть совсем все, имеет прямой выход на улицу. То есть, вот прям вот на улицу. То есть, а свинью на зиму не надо прятать так, чтобы ей тепло было.
Особенно в тамошние зимы-то.
Да.
У нее, между прочим, шерсть-то не очень.
Не очень. Это же не дикий кабан.
И плюс она не может бегать, чтобы согреться.
Да.
Там-то надо это, того.
Так ровно так же и собак. Потому что если собаку оставить вот так вот на морозе, просто потому что это, считай, на улице, никаких сомнений, они, эти собаки будут плохо себя чувствовать.
Только зверские лайки могут там,
да,
зарыться во что-нибудь, да, и там лежать.
Но зверскую лайку так просто до дома не оставишь. Зверская лайка, если видит перспективу, она будет бежать, пока снова не зароется. Потому что зверской лайке нужно бежать или грызть. Он у меня там у товарища, скажем так. У него, правда, не лайка, у него хаски дома поселилась. И енот.
Опасная
он
собака.
Он завел.
Она гулять любит. С ней надо гулять, с этой хаской, это безумие полное.
Ну, вот однажды он ушел из дома, а этих двух оставил, енота и хаску. Когда вернулся домой, эти паразиты составили преступный комплот. А именно, енот запрыгнул на спину хаски, а со спины хаски повис своими пальчиками...
Только я хотел про это пошутить.
На двери ванной. И эту ванну открыл. После чего они вдвоем зашли. Хаска сожрал унитаз.
Гадина, а? Ну, в смысле, сиденье. Ну,
разгрызла унитаз просто целиком. Там у нее осталась только труба вот так вот. А енот, все, что было вообще, все какие-то банки, склянки, все что угодно, это все было высыпано в ванную, и енот их там стирал яростно совершенно. Все шампуни там на 5000 баксов, там что-то. И когда товарищ вернулся домой, у нее там дома было прекрасно просто. Эти только двое.
У них бывает очень странный симбиоз. У меня пес был когда-то давно. Ну, такой двортерьер смешной. Он был черный, седой, на башке у него шерсть стояла.
Ирокез.
Как у панка, да, такая свирепая рожа была. И его, мы когда уезжали, мы его соседке отдавали, значит, чтобы он у соседки пожил. У соседки был кот. И вот они с котом, значит, сколотив преступное сообщество, вступив в преступный сговор, я бы сказал, соседка ставит на плиту кастрюлю и варит себе сосиски. Кот запрыгивает на стол, вылавливает оттуда когтями сосиски по-быстрому, и они с собакой на полу жрут. Друзья, блин.
Да, словом, вот это вот их то ли свинарник, то ли собачатник, то ли конюшня.
Ну, мы условно называем, да.
Очень непонятное. Я даже не знаю, с чем это и сравнить. Какого-то хозяйственного значения не внятно. Это специально, видимо, там, чтобы Ланнистер похмеляться мог.
Ну, видимо, да.
Трезвак, что ли?
Уже неоднократно говорили, что есть в интернетах отличные ролики про как там строят средневековый замок, и вокруг него там все эти соответствующие причиндалы. Винтовые лестницы руками точат из камня. Посмотрите, это... там все хозпостройки наглядно показаны. Там гораздо разумнее.
Называется замок Гиделон во Франции. По этому поводу есть... «Building the Castle» – 10-серийный сериал, имеете право посмотреть.
Yeah.
Кстати, с тех пор там еще что-то наснимали, нафотографировали, навыкладывали.
Забилдили еще
чего-то. Забилдили. Так его уж больше 20 лет билдят. Не торопясь, чтобы надолго хватило. Им за это деньги платят.
Конечно. То есть, в который раз непонятно. Есть же пример. На что это похоже? Сходи, посмотри. Сделай так же. Это только больше уважения вызывать будет. Не как у Тарантино в фильме «Омерзительная восьмерка», где вот такие щели. У вас же зима тут, ёлы-палы, снега по колено и не проехать. Вот такие щели. А как вы там живете, объясните? Ну, это ж... Там даже жрать нельзя.
Даже прихожей нету, собственно. Это же все непосредственно в зал поступает.
Да, непонятно.
Вот. А на него уже смотрит латная перчатка, которая символизирует то, что к ней присоединён с другой стороны пес. И мерзкий племянник Джоффри Багратион. И вот они на него так смотрят, этот просыпается, и мерзкий Джоффри говорит: «Эти сучки, дядя, гораздо лучше вчерашних».
Какая скотина.
Ну, вытащив изо рта куски сена, такой, незамедлительно вышел из загородочки и говорит: «А сейчас ты пойдешь к лорду и леди Старк, упадешь на колени и принесешь им свои соболезнования». Ну, понятно же, мелкий-то разбился, упав с башни. Говорит: «Ишь ты, ты им поможет». Говорит: «Не поможет, но твое отсутствие замечено, и, между прочим, твоих слов ждут, поэтому ты сейчас пойдешь и я ненавижу женские слезы».
Твое равнодушие уже бросается, да, в глаза. Да, да. Семью позоришь, блин. Да. Авторитетно говорит из свиного стойла. Харли, блин.
Ми-ми-ми, ненавижу женские слезы, от нее мне плевать.
Бабский вой этот, да.
Бам, бля! Хукспра! Я все маме расскажу!
Я все маме!
Еще одно слово. Я маме!
Хук слева!
Идешь и соболезнуешь. Потом поди жалуешься маме.
Бросишься на колени, блин.
Бросишься
на колени, да.
Скажешь, что-то страшно сочувствуешь.
Все молитвы только о них, блин.
Ну, это я, видите, я в смешном переводе пересказываю, да. А Дмитрий Юрьевич правильно.
Поправляет немножко, да.
Да.
А Джоффри своим убегает. А пес и говорит, что принц этого тебе не забудет, блин. Надеюсь, говорит Тирион, блин. А если вдруг забудет, будь хорошим песиком, ты ему напомни. А теперь самое время позавтракать. Вот настоящий алкоголик, блин. Давай пожрем, блин.
Но он только какой-то не настоящий. Настоящий алкоголик, я вот недавно общался. Они вообще есть перестают. Зачем?
Ну, это когда запой.
Да.
А это не запой. Вполне владеет собой. Да. Я много на заводах работал. Да. Я с алкоголиками крепко общался. А ты пробовал, например, с утра такое блюдо, как хаш?
Хаш? Да.
Его так сильно хвалили. Я как-то бросился с очередного похмелья. Никогда не ел. И у меня созрело впечатление, что это просто горячий холодец. У тебя не осталось такого впечатления?
Я его ел, совершенно будучи вообще в дребезге не с похмелья. Ну да, что-то похоже. Мне не... Но... Я не скажу, что он мне прям очень сильно запал в душу. Может, приготовлен был не очень.
Ну, видимо, как это... Как это? О вкусах не спорят. Это ж про кулинарию, как так ты точно понимаешь, а не про то, как нарисовано там или снято и всякое такое. Не знаю, с похмелья хорошо. Хорошо. Всем рекомендуем хаш с похмелья. Армянский народ вас не подведет, знают, что делают. Дальше идут питаться. Тирион идет питаться. Хлеб и две такие же маленькие рыбки. Чисто буратино.
И три корочки хлеба.
Три корочки хлеба. Хайме.
Хайме.
Да.
И Цирцилла.
И Цирцилла, да. Любимые родственники. Еще и дочка. Дочка как-то у них, кстати, это Мерцелла как-то совсем не, это не фигурирует практически. Неужели Бран умрет? Вероятно, но нет. В смысле? Спрашивает мама Лена.
Главврач говорит, выживет. Жить, да, будет.
Серсея. Какая жалость! Заставлять ребенка мучиться от боли. Прекрасно, я считаю.
Ну, это вот
как... Что не выступление?
Какая жалость.
Какая жалость. Чисто Калягин. Ну, и Хайме, конечно, ты это уж не собрался ли там?
Чёрное на себя надеть.
Сменить форму, да.
О, мой целибат разорил бы всех проституток от Дорна до утёса Кастерли. Я просто хочу забраться на край мира и поссать оттуда на север.
За край мира.
Да. Ой, детям нельзя слушать такие гадости. Ой, гадости. Казарма такая, говорит мама Лена. И немедленно уволакивает детей.
Пошли, Тимте.
Да, пошли. Все делают, пошли. Пошли, начинают резко. Да. Хайме начинает его спрашивать у карлика: как же так? Никак не могу понять, на чьей же ты стороне.
В этой непростой ситуации, да.
А вот я и говорю, по лица, потому что он просто по глазам видно уверен, что карлик уже обо всем догадался. А он-то только с похмелья проснулся, он не мог ни о чем догадаться. Но карлик молодец, ведет себя так, как будто бы все знает. Про что хер его пойми, но точно в курсе. И поэтому Хайме такой нервничает немножко.
Подгрызая когти.
Хайме, что характерно, по-прежнему втягнут во вздрючную приимную толстовку, красиво подпорезанную узеньким шкиряным пияском. То же самое, в чем он ходил в Королевской гавани. В ихнем этом храме Христа Спасителя, точно так же он на севере в ПГТ Винтерфелл, он все время ходит в одной и той же кожаной тужурке.
Может, она у него любимая.
За завтраком, на перу, на охоту. Он все время в ней. Ну вот как так?
В общем, для этих людей странно. Там все-таки с утра я вот такой на завтраке, в обед я вот такой, а вечером я вот такой. Это же непрерывная демонстрация статуса. Мои шмотки, сколько у меня много, какие они богатые, а я прекрасен.
Он тем более тут не у себя дома, он же в гостях.
Тем более.
А в гостях так нужно всем непрерывно.
Утроить, блин.
Утроить накал непрерывно. Нужно непрерывно, чтобы все охреневали от того, какой-то замечательный. А тут все охреневают от того, что у него одна кожаная тужурка навсегда просто.
Ну, карлик очень ловко его пугает.
Карлик.
Жизнь полна удивительных возможностей. Надеюсь, мальчик очнется.
Интересно
послушать, что он скажет. Да. А в это время
в замке у шефа
Цирцилла заваливает в спаленку, да, где сидит Катька.
Катька и страдает над сынком.
Да, первое, что говорит Катька: мне следовало переодеться, ваша светлость, потому что предстать перед взорами уважаемых людей как чмо какое-то, это, ну, почему здесь есть, а там нет. Вот тут ей следовало переодеться, а Хайме не следовало переодеваться. Какая-то непоследовательность.
Тут на самом деле, конечно, все это как-то очень сильно по-домашнему выглядит. Потому что мама Лены ведет себя в замке. В замке, блин, в столице у уважаемых герцогов. Ну, по сути дела, кто эти хранители севера? Это герцоги, по всем понятиям. Вот в столице у герцога, в родовом замке, она ведет себя, как будто приехала к этой самой маме Кати в гости из какой-нибудь Атланты в Джорджию, там, в Даллас, там, фиг его знает, в Нью-Йорк. То есть, в квартиру, все равно, что в квартиру, в гостях, конечно, заходит в любую комнату, ну, постучавшись, разве что, в самом крайнем случае. Это ж замок, никто бы ее не пустил, и она бы сама не пошла.
В первую очередь, сама бы не пошла.
К тете Кате. Туда бы отправили пажа с вот такой грамотой, изволит пожаловать, примите, там соболезнование, уважение, респект. Тут же в ответ понесся бы другой паж, там вот так вот расшаркиваясь непрерывно, что просим подождать, пока не придет, так сказать, в нужное соответствие. Там да. Тут же бы были вызваны слесари по бровям, слесари по ногтям, слесари по костюму, ее бы всю переодели. Тут же бы лежачего мальчика подмандили всего, чтобы он прилично выглядел. И вот тогда часа через два неспешно туда бы прошествовала мама Лена. Тоже ни в коем случае не одна. Так эти люди не перемещались. Потому что она не мама Лена, она жена Боба Багратиона и дочка папы Тайвина. Это все нужно демонстрировать. Там тут же перед ней бы несли какую-нибудь королевскую подуху. Че она без подарков явилась?
Непонятно.
Это вообще невозможно просто. Ты чё соболезновать-то пришла? Нафиг ты тут нужна со своими этими бла-бла-бла-бла-бла. Она бы принесла ему какой-нибудь там медвежий бобровый убер-струи, которая, как говорят, за два дня ставит на ноги даже, ну, короче говоря, всех ставит на ноги.
Да,
вот.
Да.
Вот недавно нашего десницу поставила.
Обдашь струёй.
И все. Все выздоровеет сразу.
Пускается в пляс сразу.
Конечно. Тут же вот как выздоровеет мальчику там, значит, три гайки. Вот, кстати говоря, вам, уважаемая подруга, вот такой вот толщины золотая цепь, потому что мы так вас любим. А это материальное выражение нашей любви. Мы королевская семья и можем себе это все позволить. А уже потом бла-бла-бла.
Ну, это тоже, повторюсь, выражение статуса и подтверждение статуса. А ты еще попробуй не возьми и не поблагодари, даже если подарок со значением какой-нибудь гадкий, например. Ну, как-то неясно. Неясно.
Кстати, вообще не очень понятно, почему король непрерывно не дарит всем подарки. Каких-то толстых девок там за жопу трогает. Ему тут гостеприимство оказали, а он король.
Жопу дали, да, потрогать.
Да. А он тут же должен непрерывно во всех дублоны метать без остановки. Пригнать 8 лучших дарнийских скакунов по своему братану.
Да.
И сослуживцу, однополчанину, я бы даже сказал. Ну, точнее, как 8 Бентли подарить сразу. Ну, не жалко, у нас еще есть.
Ну, вот такой я.
Да, широкая душа.
Царь.
Почти, да. Царь. Очень приятно, значит, так. Этим всем золотые зубы. У нас свой. Вырвать и золотые. Все. Вот это по-королевски.
Это отставить разговоры. Да. Дурацкие.
Да, после, да, в полдень буду кутить. Буду кутить.
Как там, топор плаху и рюмку водки.
Да.
Водку мне, остальное ему.
Да.
Вот король настоящий, да.
Вот. Или посмотрите, как этот. Обыкновенное чудо. Вот там тоже замечательный был. Такой самодур.
Сейчас я буду кутить.
Да. Сейчас я буду кутить.
Ну, а мама Лена выступает с рассказом, что она тоже потеряла первенца. Маленькое черноволосое чудо.
Тоже?
Он тоже сражался до конца. Тоже, как ты понимаешь. Пытался победить напавшую на него лихорадку. Ну, прости, ты, наверное, не это хотела услышать. Катька, неподдельно изумляясь, я об этом не знала. Эван, как вышло-то? Мама Лена молодец. Да. Дальше встреча Хайми с Незнайкой.
О, Хайми там прекрасно, Незнайку просто, вот видно, что вот, а Незнайки он умнее, вот он Тириана глупее и знает об этом, а вот Незнайки он серьезно, и он давай его там, я бы сказал, по-гадковски гадковать. Он там как раз эту эсток ковал для своей сестры Арьи. О, меч для службы на стене, у меня уже есть, опробовал на ком-нибудь. Ми-ми-ми-ми-ми. Я
вижу
на каком-нибудь живом.
Да.
Так прикольно обнаружить, что человек на сегодня мешок с говном. Горд и счастлив, что нас защищают доблестные мужи ночного дозора, вот такие, как ты. Между прочим, мы защищаем королевство уже 8 тысяч лет. Уже мы!
Типа присягу принял, да?
Да, ты присягу тоже принял. Говорит, ну ладно, надеюсь, ты будешь счастлив служить в таком элитном войске. Впрочем,
если
не понравится, так это ж навсегда все равно.
Ой, цирк, блин.
Вот это, конечно, вот эти все эти разговорчики у них лучше всего в фильме удавались. Вот лучше всего. Пришел тут же его, обосрал
с головы на пятна.
И убежал. Молодец.
Переносимся к девочке Арии.
А на физиономии-то у этого Незнайки уже написано какое-то сомнение по поводу того, а стоит ли ему туда так поспешно ехать, потому что все что-то ему рассказывают не очень то, о чем он ждал.
Ну, как-то странно, то есть, если там сплошные уголовники, это же филиал ГУЛАГа. Фактически.
Фактически,
там
да.
Там сплошные уголовники, а ты из благородных.
Это же стена, родина нашего страха.
Да, да. Ихнего, ихнего.
Просто странно, если... Вот это я никогда еще не мог понять, когда читал книжку. Там, конечно, до стены далеко. Туда пилить недели две минимум на коне. Но, с другой стороны, недели две – это не месяц. И не три месяца, как там они из Королевской гавани-то ехали. И, что характерно, это же кто? Это, опять же, кто? Герцог феодальный. Он обязан быть номадным. То есть, он обязан объезжать владения свои. Конечно, не круглый год. Все-таки там, судя по всему, имеется в виду что-то наподобие какого-то 14 века.
Это у нас называлось полюдье?
Нет, полюдье – это когда негодяев этих самых смердов объезжают.
И объедают.
И отбирают у них еду.
Слона на постой.
Вот. А это нет, к своим нужно. Раньше вообще не было понятия столицы, потому что вот говорят, столица Каролинской империи Айхен. Ни хрена это не столица. Потому что король круглый год, вот в то время, в раннем средневековье, круглый год ездил по всем своим герцогам и графам, со всеми своей братвой, останавливаясь у них на постой, жрая вообще все. А при этом еще и главное смотрел, как там восторженный образ мысли или невосторженный образ мысли.
Что
тут у вас? Тут же оперативно-следственные мероприятия происходили. И дальше ехал. То есть ему не нужно было круглый год самому кормить свою братву.
Угу.
Это экономия делали твои пацаны. Но это, конечно, опять же, какое-то позднее средневековье. Типа условно 14 века. Может, начало 15-го. Ну, вот так примерно. Все это в сеттинге «Игры престолов». Но все равно у него есть вассалы. Всякие там Амберы, Карстарки и прочие. Вот Амберы. Крайнее северное владение. Это от стены очень недалеко. Угу. Судя по карте. Угу. И вот они ездят. И, конечно, с ним ездят его отпрыски. Они же так в государственной службе набираются. Как учиться-то вы? Где будете? Вот только так, в разъездах с папой. И вот, доехав, например, до Амберов. Как у них там назывался? Последний приют, крайний предел черта лысого. Не помню, как у них назывался замок. Вот как они умудрились не съездить на экскурсию на стену. Тем более, что там дядя Бенджамин.
Беня.
Беня тянет службу. Подозрительно похожий на главного злодея из фильма «Крепкий орешек».
Это не он?
Нет.
Но похож.
Очень.
На Ганса Грубера.
Да. Все сказки про эту стену. И вот вы оказываетесь условно в 3 днях езды, и вы туда не едете. Почему? Как у вас так получилось? Тем более там такие легендарные пацаны, там Мормонтов старший, папа Жоры Мормонты, дяденька служит. Вот архитектурное сооружение непонятно как построенное. Как вы там не оказались? Ни разу вообще. И ты не видел, что, блин, там происходит.
Ну, и это странно. Если они там сдерживают какие-то дикие орды, которые грозят смертью натурально, то, в общем-то, это первая категория снабжения. Личный состав загоняется, жратва в достаточных количествах, алкоголь. То у них баб нет. А в чем проблема построить публичный дом?
Ну, публичный дом-то у них есть. Как выясняется, в картовом городке, недалеко от Черного замка, как раз там у них бордель. Куда все ходят нарушать присягу. Регулярно.
А почему остальные аспекты нельзя нарушать, если вот этот можно?
А это же потом интерн Дорлеев сообразил, что как в том анекдоте, когда сидит папа римский, это листает тугабенты и говорит: «Not celebrate, celebrate!»
Танка, блин.
Так вот, интерн Торлеев говорит: мы же что присягаем? Жениться нельзя, детей делать, а все остальное, кто сказал, что не можно? Можно!
Сёма молодец.
Да. Зачем обязательно жениться, спрашивается.
Да.
Совершенно не обязательно. И тут такие все. Иди ты. А мы не подумали.
И побежали. При этом они там друг друга в гудок шарашить должны, просто вот не вынимая, блин. Не вынимая. То есть там гомосексуализм таким цветом, что стену заслонит, должен расцвести.
Среди одичалых должны быть ужасные истории, как в плен взяли.
Взяли, а потом выкинули со стены. И как этот, как у братья из Гримсби.
А он потом гудел, как пароход.
Незабываемым.
Почему стену по первой категории не обеспечивают, понятно. Потому что этих одичалых давно уже не видно. Ну, в смысле, как серьезная угроза. Ну, понятно, там появляются какие-нибудь 50 человек очередных.
Угу. Ни о чем.
20. Ну, а вас на стене там условно 300. А этих 20. Ну, если что, вы с ними справитесь. Ну, и а зачем больше-то? Не, пожалуйста, всех уголовников мы туда сплавим. Нам же легче. Там дегенератов, уголовников, накосячивших рыцарей.
Утилизация.
Романтических дегенератов, типа незнайки. Вот, пожалуйста, езжайте, езжайте. А так, чтобы целенаправленно вас прям снабжать, ну, только так по остаточному принципу. Вот северяне, которые от этих набегов могут страдать, вот они-то, конечно, и будут содержать все в полном порядке, насколько у них хватает денег, средств и так далее. Да. И, я повторюсь, очень странно, что самое главное, что вообще есть во всех сказках, это вот оборона северных рубежей от белых ходоков, постройка стены, служба в великолепном ночном дозоре. Я понимаю, что откуда-нибудь из Дорна, с крайнего юга, туда хер доедешь. А вот у местных-то властителей, у детей, это должен быть главный экскурсионный маршрут. Поедем в ГУЛАГ, посмотрим, как там. Но нет, никто не ездит, никто не подозревает даже, как туда ехать.
Ну и тоже, если они постоянно лезут через стену, а как мы дальше увидим, они постоянно лезут, они же кого-то грабят, убивают. Да. Естественно, это беспорядки, а кто их должен пресекать? Только ты, этот самый герцог, и твои люди, никак по-другому. Что ж, а как вы тогда заботитесь о несении службы, если 20 человек через вашу стену могут перелезть? Ну, что это за херня вообще?
Ну, тут отдельный, конечно, вопрос, потому что вот совсем скоро нам стену-то покажут.
Да.
Прям во всей красе. Первое явление стены замечательно. Какая-то такая немыслимых размеров херобора. Ну, так она прям как Empire State Building высотой. Только в длину при этом от Empire State Building там 1000 км и толщиной в половину высоты.
Ну, в общем, надежное сооружение.
Надежное сооружение, но при этом он доходит до моря, которое, как мы знаем, летом не замерзает, а зимой замерзает. Зачем вам лезть на стену? Такой вопрос.
Так точно.
Обойдите по льду на нартах, на этих самых, на своих, на собаках.
Да. А летом на шлюпках. Или даже
на шлюхах.
Даже в вельботах.
Нахрена вам это? Если вам очень сильно нужно попасть, ну вы объедьте эту самую. Понятно, там есть восточный дозор. Ну, так если море замерзло, вы этот восточный дозор на нартах объедете за 50 километров. Вас никто не увидит.
Даже не увидит.
Даже никто и не увидит.
Не говоря там о чем-то. Поэтому не знаю. С той стороны ломились бы постоянно. Так там тогда должны отдельные дозоры стоять. Береговая охрана. И все. Костгард там такой.
На катерах.
Нет, да, на гидроскутерах. Не додумал.
Гидродроцикл.
Не додумал Мартынов. Откровенно не додумал. Да.
Там должно быть что-нибудь такое было написано, что тут даже самой лютой зимой море не замерзает никогда, потому что там дикое течение, постоянные шторма. Там волны в 30 метров постоянно лупят в прибой, и как ты их оплывешь или объедешь? Оплыть невозможно, утонешь сразу, тем более, что кораблики у вас говно. А так как она не замерзает, ее объехать тоже нельзя. Вот тогда бы можно было сказать, что эта самая стена очень нужная.
Да, другое дело. Надо было там особые климатические условия создать. Не догадался.
Нет. И через это в эту стену как-то все меньше верится.
Ну, наверное, нельзя продумать все.
Нет, нельзя.
Но кое-что продумать можно.
Да. Тем более, это совсем не сложно.
Да. Итак, переносимся в комнатенку Арии. Где Арье, лютый волк, таскает что-то.
Помогает собирать багаж.
В дорогу, да.
Потому что морда Септейн, то есть Септомордейн, сказала, что все плохо собрала. Надо пересобировывать заново.
Перелаживай,
по-моему. Перелаживай обратно.
Дай-ка куча посмотрим. А вдруг что-нибудь пропало?
Морда Септейн. Матерь Божья, что я вижу? Незакрытый сундучок! Ты, Арья, знаешь, что я ненавижу больше всего? Незакрытые сундучки! Если бы не такая долбоёбка, как ты, в мире давно бы не было воров. А ну-ка посмотрим, не пропало ли что-нибудь? Ну, там такой сундук размером со стол.
Ну, девочка возмущается. Кому нужна эта аккуратность? Все равно же все перемешается в дороге. Хорошо укладывает, видимо, раз все перемешается.
Надо сказать, папа своих дочерей, как Петр Первый, держит в черном теле совсем, потому что принцесс фактически собирает в дорогу один сундучок.
Ну, вообще, это западло. Начнем отсюда, сундучок. Что она сама что-то делает.
Не, ну ладно, там у них специально это сделано, что, чтобы они с детства привыкали хоть что-то делать сами. Это их прям заставляют, прям отдают в учение, чтобы одна училась вышивать, другая, чтобы тоже училась вышивать, чтобы ну хоть что-то умели делать, блин, иначе они же просто овощицами вырастут. Это я строго поддерживаю. Но почему у нее один сундучок? Блин, я на фестиваль больше с собой беру.
На 4 дня. У тебя сундучок гораздо больше.
У меня их два!
А!
Таких! Это не считая всего остального.
Там ты ходишь красивый?
Ну, во-первых, в том, в чем воевать.
Ага.
Это отдельная вообще история, она самая тяжелая и жуткая. Одеть нечто под то, в чем ты будешь воевать. Причем тут неплохо бы иметь хоть какую-то смену, потому что она может очень сильно вымокнуть, и тебе будет неприятно в нее потом влезать. Ну, тетеньке такого ясно не надо. Но при этом у меня есть некое рабочее платье. То есть, если нужно что-нибудь там носить, таскать, бежать куда-нибудь, то в хорошем что-то как-то жалко. Но при этом оно должно выглядеть все равно красиво. Туда отдельный поясок, отдельная сумка, отдельный рабочий нож. Вот это вот все. Отдельно пускать пыль в глаза, чтобы там пояса наборные, там пики точёные, эти самые, ну, в общем, гвозди дроченные, в общем, вот это вот все, что было вот такое вот представительское. Третье – это в чем ты квасить будешь, потому что если ты будешь квасить в представительском, это, конечно, все с уважением воспримут, но на тебя обязательно рано или поздно опрокинут поднос с пивом.
Хорошо, если случайно. Не наблюют.
Да. Может быть, даже наблюют на рукав чуть-чуть.
Немножко.
Да. Поэтому я сам это скажу. 4 костюма, если мы не имеем в виду специальное военное снаряжение. Вот 4 костюма у меня все время с собой есть.
Сундучок.
Ну, а второй сундучок с военным. Понятное дело. А это ж принцесс. И она же едет туда ж не на 3 дня или 4. Она же туда навсегда едет, да, фактически. Да, да.
И как-то сундучком не обойтись. Даже если просто шматьё собрать, оно не влезет в один сундучок.
Тем более, она же мелкая, ей же нужно. Она же растет. Ей нужно постоянно всякое новое.
Тоже не ясно. Ну что, запустите 5 человек, пусть они ее собирают в пятером. А ты вот свое, вот тебе команда дадена, вот это вот собираешь. Да. Ты, ну вот она бы собирала. Было бы логичнее.
Конечно, конечно. Да. Тут пришел Незнаюскас прощаться. Незнаюскас, как мы помним, принес эсток, который называют мечом почему-то.
Угу.
Ну, это проторапира, которая крестообразного или треугольного, или Y-образного сечения, такой, ну, шампур, условно, только для укола предназначенный, ну, или в основном для укола предназначенный. Вот такую штуку соорудил по-быренькому папин придворный кузнец-оружейник. Соорудил он его где? Обратите внимание, у них оружейная кузница стоит на улице. И он такой, ну а как так-то? Ну, вы же там никогда температурный режим не выдержите. У вас сейчас ветер дует, сейчас у вас штиль. У вас сегодня плюс 30, завтра плюс 21. И у вас вот как вы будете температуру-то хотя бы закалки выдерживать? У вас нагрев себе будет разный. Как? Ну что это такое?
Тоже не ясно. Ну, и при таком бюджете вам что, сарай не построить, что ли? Ну. Аутентик, он же в мелочах аутентик.
Вам тем более сарай-то строить не нужно. Вам нужно зайти вот в закуток, даже без стены, чтобы камеры могли поставить. Но показывать только противоположную стену и наковальню.
Что мешает-то? Ну, горн там должен быть.
Ну, там понятно, горн, инструментная стойка, и вот это вот все. Но нет.
Странно. Удивляют все время. Ну, попросил кузнеца сделать специально для тебя. Голову таким не отрубишь. Как ощущение? Нравится баланс? Вот какой они баланс там находят?
Ну, это штука, которую колоть надо, ей баланс критически важен.
То есть, в каком месте его?
Он должен быть... Вот, значит, рукоять от гарда. Вот ладошка от гарды – это уже вот как бы край того, что...
Центр тяжести.
Что может быть центр тяжести для такого оружия, которому нужно много колоть. Если им нужно много рубить, там с М8, в зависимости от того, что конкретно за оружие, технику вы используете, в каких условиях употребляете, если на лошади там несколько другие требования, если в основном пешком другие, но для того, чтобы колоть, баланс должен быть около гарды, но не сильно в гарде, потому что если он будет сильно в гарде, у вас будет очень быстро от любого движения кисти болтаться острие, его трудно контролировать уж самому.
Хитро.
Вот. Поэтому такие штуки, как стараюсь балансировать поближе к, ну, гарде, к эфесу, но не слишком близко. Поэтому, конечно, 8-летняя девочка сразу это.
Да, я как раз об этом. Да. Откуда она там что понимать может? Что ты ее спрашиваешь? Такое чувство, что ее до этого уже чему-то учили, она во все врубается, а тут вроде объясняет, что она ничего делать не умеет. Баланс ей, понимаешь. Меня все время баланс сбивает с толку. Вы это к чему сказали? Не знаю.
Кали острым концом.
Да.
Сообщил
Кали Незнайка. Назад. Да. Кали назад. Ну и тут же это имя бы все хорошие мечи, это меч, оказывается, носят имена. Это ж штык трехгранный фактически. Пусть самса заберет себе швейные иглы, а у меня будет собственное
игла.
Вот эдак вот.
Да.
Главное, непонятно, как она потом дальше с этой иглой всю дорогу ходит. Ладно, когда ей 8 лет, эта игла ей по росту. А когда ей стало столько, сколько ей было в 8-м, она же будет ей как зубочистка длиной.
Да, да, да. И эти «подойди поближе» уже не сработают, блин.
Это ж проблема ребенка всегда.
Это он была... растет.
Гад он такой. Постоянно гад такой норовит вырасти все больше и больше. Не чтобы сразу родиться двухметровым, блондином, идеальным в каске сразу. А тут проблемы постоянно с ним. Он постоянно растет. И поэтому вот благородные лорды всякие, красивые, сильные сэры, бородатые, они имели возможность, если, конечно, имели возможность, страшно выделываться, заказывая детские доспехи и детское оружие. Потому что ясно, что ему сейчас вот 9 лет, ему этот доспех подарили, так вот через полгода в него уже не влезет.
Не влезет, да.
Ну хорошо, через год даже уже точно, вот вообще даже приблизительно придется ему заказывать еще один доспех. А внимание, так как эта маленькая хрень исполняется штучно, она будет стоить столько же, сколько взрослый.
Угу,
ну, может быть, чуть дешевле в силу того, что материалы меньше уходят.
Чуть.
Ну, именно что чуть. И если у тебя дети имеют возможность ходить вот в таком, ты показываешь, что ну, мне как бы эти вот траты чушь какая-то. Но проблема именно в том, что не один детский доспех заказывать приходилось, а постоянно новый.
Пока этот балбес не вырастет,
да.
Блин.
А тут вот раз подарил иголку. Это хорошо, что подарил. Это прям такой символ братской любви. Причем брат отлично понимает, что эта девчонка бешеная немножко. И ей ее за вышивание не посадишь, забудьте. Вот такая штука ей в самый раз.
Гораздо нужнее.
Гораздо нужнее. Но она же должна же в конце концов употреблять какую-то другую штуку. Она все время с этой иглой, как с писаной торбой, ходит. Она же выросла уже.
Ну, по жанру так должно быть. Раз она ее взяла, она ее назвала, и дальше она с ней 80 серий бегать будет.
Так она вместе с ней, видимо, растет, эта игла.
Да.
Все понятно.
Обладает волшебной силой, блин.
Да. Вот так.
А тем временем Незнайка идет прощаться с брательником.
Опять к Катьке.
А там Катька сидит, Мегера, блин, злобная кобра, блин.
Которая не любит Незнайку.
Да, всеми фибрами. Он пришел попрощаться. Уже попрощался. Че ты тут топчешься, говорит ему Катька. Ну, а он там, блин. А мы в дозор, а мы туда, а мы сюда. Я хочу, чтобы ты ушел. Говорит Катька. Ненавидит его, кушать не может. Защищает своих выродков. Блин, лишь бы тебе, гаду, ничего не досталось. Вот она, семейная любовь.
Ну, это опять же постоянное живое напоминание, что ейный муж нормальный вообще. Гуляет где хочет. А какие клятвы давал?
Ты мне что обещал?
Вот.
А как получилось? Ну, Незнайка, тем не менее, с брательником там говорит, как будто он все слышит. Как очухаешься, приезжай ко мне на стену, к тому времени я уже освоюсь и стану настоящим братом ночного дозора. И мы даже сможем прогуляться за стеной, если не забоишься. Гуляка, блин. Да.
Ну, вот это вот, вот видишь, современные люди снимали про современных людей. Все диалоги, шевеления ушами, взгляды со значением, все очень хорошо. Как только вот начинаешь хоть приблизительно накладывать это на средневековые реалии, ну, все это, ну, как так? Ну, куда ты попёрся? Ну, кто тебя пустит? К леди матери, которую на вы называть положено вообще, тем более, что ты же еще и бастард.
Да.
Кто тебя туда пустит? Вот так просто. Там, во-первых, круглосуточно несущийся караул в обязательном порядке. Там с ней мамки, бабки, помощницы, которые тоже, между прочим, некую помеху могут создавать для того, чтобы ты наедине с кем-то попрощался. Где там, где придем лекарь при этом мальчике все время? Потому что понятно, что у них главврач есть один этот мейстер, который на все руки от скуки.
Местная айболит, блин.
Вот.
Ну, лепила, блин.
А видишь, фершелы? Где у него фершела? В огромном количестве кровь пускать, пьявки ставить, что я не знаю, родовспоможение. Он же там один всех лечит, что ли?
Нет. Не может такого быть.
Ну, какая-то должна быть тетя при нем сидеть, потому что она... А что мама сделает одна, если что? Реанимацию проведет.
Ничего,
ну как?
Ничего нет.
Во-первых, сильно сомневаюсь, чтобы ее учили бы такому. Это, во-первых, во-вторых, это ну тупо не по статусу. Так нельзя.
Ну, вот у нас несение караульной службы-то вообще там никак не пасло. Вот Дементий, когда ходит встречать гостей на КПП, а потом ведет в студию, он как подходит к двери, сразу им говорит, начинает открывать дверь, дает команду лицом к стене, и все встают, озираясь жалостливо. Ну, это прекрасно, но люди понимают, где они, что они и как. А тут, ну, что это за болтание туда-сюда, хочу туда пойду, хочу сюда пойду.
Это я у себя в американском домике, какая-нибудь Альбукерка, штат Нью-Мексико. Вот, пожалуйста, Джесси Пинкман к своему брату пришел покурить немножко анаши. А в замке так не получится.
Вот эти хождения.
Да как вы так собираетесь? Так не бывает, потому что ты можешь шляться на своей половине. Ты мальчик, вот на мальчишеской половине, вот у тебя там 3 комнатки у тебя будет, хорошо, 5 у тебя комнаток будет, я не знаю, 8, обшляйся, общий двор, там, где вы там занимаетесь всякими упражнениями.
Тоже выбегает, да.
А вот на женскую половину ты просто так тупо не попадешь. Это же самое главное, что тетя живет у себя, дядя у себя, и они под колокольный звон встречаются периодически.
В церкви.
Ну, сопровождение, да, все, да. Это ж очень сильно по-другому выглядело, чем сейчас, это не крестьянская изба, отнюдь.
И не семья в том понимании, как это у нас, да. Любимая жена, она может быть любимой.
Может, сколько хочешь.
Но по большей части как-то не очень. Есть и другие девки посимпатичнее.
Ну, опять же, это уже с мартиновской книжки не совсем понятно. А чего они так из-за этого бастарда все расстраиваются? Вы что, серьезно думаете, что этот вот человек, который постоянно ходит воевать и не имеет возможности таскать с собой жену, не будет никого там трахать? Будет обязательно. Потому что он физически здоровый молодой мужчина без особо вредных привычек. И еще адреналин постоянно сквозит.
Да. И тестостерон.
Тестостерона чуть-чуть. Конечно, будет. И это тогда не воспринималось как нечто плохое. Наоборот, хорошо. Значит, он здоров. У него бывают дети. Он это...
Все работает нормально.
Он это доказывает регулярно. Если дети у него постоянно бывают, так и наследники, значит, тоже вполне здоровы и точно от него.
Да.
Потому что он кому угодно наследника соорудит, если что. Вот посмотрите. Наличие одного бастарда, вот это охренеть как подозрительно.
Да. Да. Почему один, вот это вот не ясно.
Но все бы, конечно, бы что-то с нашим этим бароном, что-то как-то. Чего бастард-то один? У всех по 8.
Да. Да.
У Роберта его у братка, у Багратиона, там вообще половина королевской гавани его дети.
Не покладая рук.
Ну, вон у короля Таиланда Рамы 9-го, а, по-моему, у Рамы 5-го, 132 ребенка было. Вот это я понимаю,
официально
семья.
Официально зафиксировано. Да. Да.
Но там неофициально зафиксированных быть просто не могло физически. Там так придворная жизнь устроена, что тебе новую Мианой, маленькая жена, это так называется, маленькая жена, никаких там наложниц, ничего, это жена, но маленькая. Вот приводит, вот ребенок, вот, извините, это официальный ребенок, опять же. У него нет прав на престол в силу того, что он 133-й в очереди. Но теоретически, если эти все перебрут, он может тоже стать королем, поэтому никаких там нету бастардов в принципе. Королевская кровь, все точно. Но
годишься.
132 ребенка, вот это я вот понимаю.
Настоящий мужчина.
Да.
Как говорил Джеки Чан. Блин, настоящий мужчина, у тебя повсюду дети.
Здесь очень много детей полковника. Если говорить точно, то никого, кроме детей полковника, и вовсе нет.
Катька общается с мужем. А вот ты уехал 17 лет назад с Бобом Багратионом, а вернулся через года с сыном от какой-то женщины. А теперь уезжаешь снова.
Это что, еще с одним сыном сейчас вернешься?
Выбора нет, говорит Шон Бин. Молодец. Вот у него рожа, вот точно выбора нет. Верный солдат. Мужчины всегда так говорят, когда дело касается чести. Вы говорите это семьям, говорите себе, у тебя был выбор. Бабе виднее. И ты его сделал, бросил меня. Хер знает, какой. Нет. Я не выдержу, нет. Выдержишь.
Выдержишь.
Ты выдержишь. Обязана. Вот молодец, вот настоящий солдат, молодец, обязана. Бог терпел и нам велел.
Кстати, а какой там выбор у него был? В да смысле, никакого. Если бы он не поехал бы воевать вместе с Робертом Багратионом после того, как его папу сожгли, а брата задушили. Его бы вместе с женой следующего сожгли или задушили, или наоборот.
Как гласит народная мудрость, баба дура не потому, что она баба, а потому что дура.
Или наоборот. А другой раз, когда они подавляли мятеж Грейджоев, его король призвал по феодальному призыву, ну попробуй ты не поедь.
Откажись, да.
Это нехорошо, по крайней мере. Ну, как минимум, нехорошо, потому что, ладно, ты жене клятву давал, так ты и королю клятву давал тоже. Это потом Джейми скажет, господи, сколько я клятву давал? Быть хорошим передавал, сыном, да. Там что-то не нападать на слабых. А, еще я давал клятву слушаться короля.
Которого зарезал, да?
Не, он же следующему тоже давал клятву, все правильно. Поэтому, что, говорит, не сделай какую-нибудь клятву, обязательно нарушишь.
Да, да, да. Трезво смотрит, блин.
Но для этого ему Нотичу пришлось заехать, чтобы начать трезво ориентироваться в окружающем мире.
Там было время подумать, да. Да. Дальше Роб общается с Незнайкой. Ну что, попрощался с Браном, потому что для него это тоже просто бегать из комнаты в комнату какому-то ублюдку. Неясно. Он ни за что не умрет. Я уверен. Вас, Старков, убить непросто, сообщает Джон, который понимает, что он не Старк. Мать была со мной добра. Ну, зачем ты такое говоришь? Вздохни там как-нибудь, посмотри со значением. Зачем так? Не понял, сволочь твоя мать. И ты это знаешь. Это хорошо, говорит Роб. Когда увидимся снова, ты будешь в черном. Черный мой цвет с рождения. Ну, прощай.
Снять.
И ты, Старк. Кто пропустил, всех бастардов там зовут Сноу, то есть снег.
На севере.
На севере, да, у них фамилия Сноу.
Сноу там чуть дальше зовут Хилл, Хиллз, Холмниковы. Дальше.
Холмогоровы.
Дальше Риверзы, дальше на юг Сэнды, Песчаниковы и прочее, прочее. Такая вот идея.
Да, этот Старк, то есть фамилия папы. Вот Сноу, ты не Старк, и до свидания. Дальше Нед. Служить в ночном дозоре – великая честь. И вот ведь звучит. Старки заботились о стене тысячи лет, а ты Старк. Пусть у тебя не мое имя, но в тебе моя кровь.
Вот так.
Тут Джонни Бой, а мать-то моя жива, она обо мне знает, где я был, где я буду, или ей плевать. Поговорим о твоей матери, когда увидимся в следующий раз.
Никогда!
Совершенно понятно, да, что никогда уже не увидят вообще. Печально. Но закручивают, закручивают, нагнетают, нагнетают. Ситуация непростая. Очень хорошо.
Об этом мы уже в прошлый раз говорили. Очень скромно там они провожают своего непосредственного бастарда на стенку. Без подарков это быть не может. Это оказия, королевский пир, королевский визит. После королевского визита у нас тут все так расцвело, весь север. Это просто тут символи... Король сам бы послал бы подарки на стену.
Конечно.
Первый.
В обязательном порядке. Если они его сторожат, это же граница, важнейший, так сказать, рубеж, если там какая-то мразь, то как же король про таких парней не помнит.
Тем более, что вот ты приехал на север, вот там вот сразу бы отправилась телега с добром каким-нибудь.
Бухло.
Бухло, оружие, элитные закуски, бабло, да, закуп, да. Балычок там.
Да,
лично
да.
Мормонтову, деду Мормонтову там бы какой-нибудь там вот такую кабанью ногу завернули.
Шубу.
Шубу новую, отличную, красивую. Подгон,
да, непроперженную.
Или почти непроперженную.
Почти непроперженную. Я помню, меня в детстве в произведении Петр I поразило, как там бояре с испугу пускали в шубы злой дух.
Ну что это? А дальше уже видим, как все королевский кортеж следует по королевскому же тракту, и тут, конечно, Роберту захотелось откушать. И там немедленно при постоянно несущемся конном карауле столик, молик, там легкая закуски, это помидорчики,
выпить, закусить, да.
Огурчики, там немножко водочки. Общаются там, у кого какие там сиськи были в детстве, кого там за кого мацал.
Да, да, да.
А, ну и самое-то главное, соль вообще разговора. Пришла телеграмма от гиппопотама с той стороны узкого моря, что, во-первых, Визерис и Дыни живые. И что этот дурачок отдал свою малолетнюю сестру за Кхала Дрого. Ребенок, сообщает мудрый политик Старк. Этот ребенок скоро раздвинет ноги и начнет рожать.
Наследников, да.
Ой, это я начну беспокоиться об этом.
Не могу поверить своим ушам, не говорит Нед. Слишком чудовищно для тебя, говорит король. То, как ее отец поступил с твоей семьей.
Вот это чудовищно.
Вот это чудовищно. А что Рейгар Таргариен сделал с твоей сестрой, с женщиной, которую я любил? Убью каждого Таргариена, до которого дотянулся. Король, молодец. С такой красной рожей, молодец. Но до этой-то ты дотянуться не можешь. Да, король, говорят, в Орде у этого хала друга 100 тысяч воинов. Даже 1 000 000 дотракийцев не угроза для государства, пока они остаются по ту сторону узкого моря. У них нет кораблей, Роберт. Да? В 7 королевствах полно тех, кто считает меня узурпатором. И если мальчишка Таргариен переправится сюда с Ордой за спиной, эти мрази к нему переметнутся. Не переправится. Если каким-то чудом сумеет, мы скинем его обратно в море, король. Грядет война. Нет, не знаю когда, не знаю кого и с кем, но война уже близко.
Вот это я понимаю. Оба знатные политики.
Да, да, да. Не знает он, кого и с кем. Блин, там все просчитано на 10 лет вперед. Как такое может
быть? Не, ну король изнывает под тяготами государственного управления. Может, постоянно нужно бухать, трахать кого-то. Ну, как, когда тут за всем уследишь?
Почти как Николай II в фильме «Матильда». Уйдите от меня со своими этими государственными мостами, делами. Мостами
своими, переправами, да. И мурманскими какими-то.
Не хочу, блин, не хочу.
Вот, собственно, ему же для этого видный политик-то Старк и нужен. Чтобы за него решать всю эту херобору скучную.
Ну, это правильно. Он делегирует ему полномочия.
Да, и потому что он ему доверяет. Одна проблема, что он дурак.
И доверять ему ничего нельзя вообще. Да. Ну, караульную службу организовать, это можно.
Да, наверное, конечно, равняйсь.
Да, зарезать кого-то.
Идите сюда, трое, оба идите сюда, да, втроем.
В конном строю кого-то зарезать, затоптать, это, наверное, тоже.
Да, но... конечно.
Повторимся, для многих, так сказать, открытие, что всякие вот эти вот карьерные административные вещи, они ни с какой воинской службой не сочетаются никак, и вообще с исполнением всяких дел. То есть лезть по карьерной лестнице нужны одни качества, а воевать совсем другие.
И они вместе довольно редко встречаются.
Да и, кстати, ты же помнишь, там наши эти перестроечные прибабахи, как там всем показали генерала Лебедя, помнишь, и все там забились в экстазе, какая речь, какая мощь. Вы бы прапорщика какого-нибудь послушали. Он вам еще интереснее рассказал бы. И голос, и у меня вся родня так говорит, гораздо лучше. Полковника Лебедя. И тут, вот это авторитет, блин, давайте-ка его поставим чем-нибудь руководить. Ну и много вы поставили.
Вот много этот, наруководил.
Этот там с вертолетом упал. Некоторые в Московской области служили, тоже говорят, не менее успешно, блин. Другие там другими регионами руководили. И что-то никаких прорывов не видать. Хотя, казалось бы, если уж ты там до генералов дослужился, то хорошо у тебя все с организаторскими способностями. Ну хорошо, но только в армии, где все слушаются хотя бы. А пусти на волю и ничего. И какой от тебя толк от этого Неда? То, что его там будут как петрушку на руке
это
использовать,
будут,
да,
это факт.
Это будут, да. А то, что ты сам там чем-то наруководишь, неясно.
Если этого дядю Бина Старка вызвали руководить государством, то какого хрена он не взял с собой солдатиков своих? Ну, он, конечно, кого-то взял, но там же натурально меньше 100 человек.
Ни о чем.
Это просто ни о чем. На кого ты там опираться-то будешь? Ты ж там никого не знаешь, у тебя там нет своих солдат, просто их просто тупо нету.
А они должны быть тебе лично преданы.
Это должны быть твои. Во-первых, он взял только из замка какую-то часть условно гарнизона. Угу. То есть, вот то, что лично условно, давайте скажем так, его гвардия.
Угу.
И тот не вся. А где же, ужас, обязанные ему войска его вассалов со всего севера? Понятно, что всех он не потащит. Ну, обратиться к братве со словами, знаете что, по 10 человек с каждого, мы сейчас поедем в наш север у этих козлов южных представлять.
Представлять будем, да.
Вот, и вот у него там 12 вассалов, ну, хотя бы еще человек 120, ты ему бы откинули бы от щедрот там по 5 лучников, 5 всадников.
И уже батальон прибыл бы фактически.
Спасибо, спасибо.
Спасибо, Дементий. Куда пакетики бросать?
А у меня есть.
Угостите нас, пожалуйста.
Сбросник.
Так.
То есть он не подумал, даже как военный, не то, что как организатор, он как военный даже не подумал о том, что он там, блин, в этой столице будет делать. А если вдруг окажется, что психическая сестра твоей жены права, и предыдущего десницу злонамеренно хлопнули, значит, там же заговор зреет. Да. А чей заговор? Ты даже знаешь, чей. Это Ланнистеров может быть только их дело. Ланнистеры – это мощнейшие лорды всего этого Запада, у которых просто там тысячи людей в подчинении, и ты едешь туда.
В самое кубло.
Прямо где эти самые Ланнистеры.
И без охраны.
Ну, там условно с 70 людьми. А ты как военный, на что? Я сейчас не говорю про все твои гениальные комбинаторские качества. Ты как военный на что рассчитываешь, если они просто без всяких там этих отравлений соберутся тебя шлепнуть?
Ну, это тоже, кстати, показательный момент про отравление. То есть, у тебя, например, должна быть отдельная кухня. Начнем отсюда. Где готовят еду для тебя верные люди, и они тебе яда не подсыпят, а за ними надо смотреть, чтобы они не подсыпали.
Чтобы они были все вернее и вернее.
Да, потому что их могут подкупить, их могут запугать, что-то там пообещать.
Могут им прям некачественную пельмень некачественный поставить.
Поставщик, да, отравленное мясо и прочее. То есть это цепочка целая проверок. И все это надо сторожить, и все это должно поддерживаться военной силой. Потому что люди, которые снабжают, например, продуктами, должны быть твердо уверены, что если что не так, тебя накажут. Скорее всего, убьют. И вот...
С семьей.
Да,
это важно.
Да, да, да. Дрожь за собственную шкуру только она и может удержать. Ну, а дальше вот твои покои. Тебе же выделят там, наверное, не апартаменты, а какое-то, я подозреваю, отдельно стоящее здание.
Ну, у нее там башня целая.
Так точно. Которую надо сторожить снаружи, сторожить внутри, сторожить все время. И приготовьтесь, караул надо менять. Это как в тюрьме. Как в тюрьму приходишь, там три человека ходят, никого нет. Как за зарплатой, там батальон стоит, потому что их одна четверть только присутствует. Сутки через трое, блин. Ну, так и тут. Это ж какая орава должна прибыть. Им нужны помещения, им тоже нужна еда, чтобы им там это для поноса ничего не давали. Тоже все контролировать надо. Там, блин, сложнейшее все. Непонятно, почему не делают. Так было бы еще смешнее. Это породило бы такой ворох проблем, которые надо решать. Интересно смотреть будет.
А, это во-первых. Во-вторых, смотрите, вот у него выдвигаются, я точно не помню сколько, ну, скажем, 70 человек. Очень немного. Для, конечно же, владыки такого масштаба. 70 человек дружины для какого-нибудь там барона и так далее, это о, прям очень много. Но когда это бывший король, это же бывший король, обладатель самой обширной территории, которая больше всех семи королевств вместе взятых, ну, шести оставшихся королевств вместе взятых, она просто населена не сильно густо, и в силу того, что там ничего не растет. Но тем не менее, это бывший, вот эти 70 человек просто ни о чем. Потом-то, когда будет история с турниром, и не будет хватать ментов городских, он говорит, выделяю 20 человек из своей стражи.
Угу.
Сколько? 20? Это вот на этот город их хоть что-то изменит, эти 20 человек? Ну, понятно, что ничего.
Примерно как трое.
Да. Давай двух выдели.
Все. Большие территории, ну, хрен его знает, это что же, это как у нас север. Там, например, живут всякие моржи, которых можно убивать, и из них там как ее эту
ворвань
да, качать для свечей, светильников и как лубрикант для недовольных.
На Дальнем Севере.
Дисциплинарная жидкость.
Лес на дрова там пилить, еще чего-то. Точно там
коров пасти.
Рыба. Шикарных. Корова на молоко, сыры там мега, я не знаю. Ну, как всегда.
Северные яблоки на бухло, на сидр.
И если там, ну, большие просторы, то коров может пастись много. Бычки на мясо там, я не знаю. Блин. Ну, понятно, что на юге лучше, никто не спорит, но это тоже богато. Однозначно богато. А и что ж туда эти одичалые грабить-то лезут? Наверное, есть что пограбить-то.
Это точно так. Так вот, вот он посылает 70 человек. Допустим, пускать их будет 70. Это военных. Где при каждом военном паш? Хотя, хорошо, при двух паш. Вот посмотрите, служба, так называемая служба тела герцогов бургундских, 15 век. То есть, это охрана его, лейб-гвардия фактически. Угу. На 10 лучников полагается 4 пажа.
Неплохо.
То есть, это то, что... Это не рыцари, не всадники, это лучники. Угу. Это просто, ну, как бы высококвалифицированные лучники. Вот только 10 человек 4 пажа обслуживает. Внезапно. То есть,
да. грубо говоря, каждым... Трапают, наверное.
Каждым двум по одному пажу, чтобы да, за ними да. хоть что-то там делать. А как вы думаете, все эти рыцари будут на себя доспехи одевать? Это же долго. На них тут же должны набрасываться люди, и им
друг там друга они точно не оденут.
Ну, да. конечно, оденут, но это все это будет очень сильно долго, неудобно, и у вас время приведения отряда в боеготовность будет чудовищное совершенно. Нет ни пажей у вас нет, ни оруженосцев нет. Вот это вот 70 человек, вот давайте 70. Вот рядом должно ехать минимум еще 70. Это минимум, который просто все это обслуживают. Учитывая, что там не только пехота поехала со Старком, а еще и его личные всадники. То есть, это уже как минимум человек 140 должно ехать, которые тоже теоретически могут взять бы оружие в руки. Не так здорово, как все остальные комбатанты, но тоже могут.
Ну, тут это вовсе не обязательно показывать 300 человек, едущих на лошадях.
Обозначить.
Текстом можно обозначить.
А можно даже не... Ну, там, да,
сказать, репликой, что... сколько я с собой везу, там, просто перечислить.
Они же сожрут все.
Конечно.
Что будем делать? Или показать одного рыцаря, который с ним едет, или двух рыцарей, и внезапно за ними... Там раз оруженосец, за оруженосцем паш, паш по воду трех лошадей и одного осла ведет вот так вот.
Любимого.
Точно. И это все вот так вот навьючено всякими этими самыми ящиками. Ну, кроме осла, конечно, там и для этого.
Красивая ишачка.
Вот двух таких показали бы в шеренгу едущих рыцарей. У них там в течение одной секунды спросили, сколько ты сожрали это твои за день. Говорит, сожрали мое почтение, а ехать еще и ехать. Вот все.
Хорошо.
Заявка решена.
Да, да, да. Ну, далее уголовники. О-о-о. Дядя Беня сели во время кормежки. Развяжи их. Вот это развяжи их. Мне всегда это в наших спецдокументах, когда вот гражданин там в ласточку связанный лежит. Во-первых, вязать его надо специальными ремнями, широкими. А во-вторых, вокруг него надо все время ходить и щупать его, как там на предмет онемения. Руки-ноги холодные. Ты его так в 3 секунды просто там час-полтора до гангрены доведешь, и все, и конечности придется отнимать. Поэтому, когда там вот так вот кого-то связывают, я как-то это. Можно понять, довести до околотка. Наручники, положи руки на табуретку и другой табуреткой сверху, там, чтобы это тебя задавило. Ну, так это если на 10 минут, я могу понять ненадолго, а так развяжи их, неясно. Ну и Тирион тут же. Насильники. И, кстати, как-то странно, это же крестьяне сплошные, я так понимаю, там благородных-то нет. Ну, судя по разговорам, там какие-то чмошники низших сословий, а что у них там? С судами было настолько серьезно, что можно было пойти в суд, сказать, меня изнасиловали?
Не, ну, те же могли запалить, это самое главное. Родственники, одно сельчание, тут ты это, еху-ху.
Сверкая голой жопой на сеновале, да?
Хватайте его.
Да. Гаврила и хомяк.
Вот. И тут же, собственно, к шерифу.
Да.
Вот. Да. А шериф такой, дайте ему, а что мы умеем? А, яйца отрежем.
Кастрация, да.
А, хочешь, Настя? В ГУЛАГ хочешь?
Или в ГУЛАГ, да.
Давай в ГУЛАГ.
Большинство, а тут, кстати, несомненно, им дали выбор, говорит карлик, кастрация или стена. Большинство выбирает нож. То есть, никто не хочет служить.
В ГУЛАГ никто не хочет.
Да, ну лучше, я не знаю, наверное, лучше остаться без яиц, чем остаться без ничего. Тебя ж убьют там, ёлы-палы. Это раз. Во-вторых, тебя оттуда никогда не выпустят, если они правду говорят. Ну, нахера такое счастье надо? Непонятно. То есть, ты же с жизнью прощаешься фактически. Ну... Многие на 2 года в армию-то, я помню, у нас такие кадры были. Там я как-то в санчасть загремел. Нам как водителям устраивали 500-километровый марш. Это финал, так сказать, учебки, обучения, что ты там на грузовике 500 километров туда. Машине тепло, спать охота, там все время спать охота. Сбоку дедушка сидит, который тебя бьет непрестанно, чтобы ты не уснул. Сука такая, и дедушке дембель бы не подорвал, блин. Вот. Ну, и я там выскочил на свежий воздух, простудился немедленно, меня положили в санчасть.
А что за машины были? 130-й ЗИЛ или что-нибудь?
131-й.
131-й,
тогда да. Был КАМАЗ. Я впервые в жизни КАМАЗ вообще увидел. Это вообще как космолет. Буран был фактически. Нас в него посадили, он как помчался 120. Я вообще никогда не ездил 120. Но самое интересное было, что если на полном скаку из КамАЗа плюешься за борт, ну, чем еще солдат может заниматься, то плевки вылетают и залетают обратно. Такое чудо.
Повергаем всех в восторг.
И сплевали все на свете. Ну, и я уснул, естественно. Там дали шерстяное одеяло. Солдатское одеяло, оно чем прекрасно? Это с тремя полосами.
Да.
Не с надписью «ноги», но там три полосы. Отличительная особенность солдатского одеяла – то, что оно вообще не греет. А там, где оно тебя трогает, там холодно, блин. И поэтому главная задача, чтобы оно к тебе не прикасалось вообще никак, блин. Его надо запихать под ноги, запихать под башку, чтобы оно над тобой висело, нигде не прикасалось. В общем, если в 18 лет спать невозможно, то я не представляю, что там сейчас творится. Понятно, бодрый дедушка брал себе шинель. Шинель должна была быть, как у Феликса Эдмундовича Дзержинского, что ее когда...
Распахиваешь.
Твоя. Вот, вот твоя самая хорошая. За нее драка всегда. В которой по улице ходить она обрезана, как пиджак. За нее тоже дедушки дерутся. Ты красивый. А спать только под большой. Вот. Ну, а там шерстяное одеяло и возле батареи. Я мгновенно погрузился в такой сон, что даже рассказывать его не буду. Вот. Ну, а там это, ну, сколько я там, не помню, там дней 5-6 неделю пролежал. Ну, тут же там со мной задружился какой-то боец. Псевдоинтеллигентный. Ну, и как всякий интеллигент, естественно, гнилой просто до мозга костей. Он, надо что-нибудь замастырить, там что-нибудь такое сделать вообще, вот, чтобы тут остаться навсегда, а в роту не возвращаться вот больше.
Ни в коем случае.
Что можешь посоветовать? Ну, я как выросший среди спецконтингента и их детей, но самый главный способ – это там нитку между зубов, в иголку ее и под шкурой протыкаешь, там нитку протянул. Мастырка называется. У тебя там дикое совершенно нагноение от зубной грязи всякой образуется. Ну, я как-то странно, что вы таких вещей просто... не знаете, да. Ну, я не знаю. Говорит, слушай, вот ночью давай вот пойдем там пролезем, где там это лекарство, шприцы лежат. Я говорю, ну, мне просто интересно, ну давай. Пролезли, ночью пошли, пролезли. Он там, значит, гремяет. Ну, там, знаешь, такие видите, как почка, такие эти. Тазики медицинские, там шприцы нашел, там какие-то лекарства, как ты думаешь, это от чего? Я говорю, да хер его знает от чего. И он, короче, там, набирая там отовсюду, раз-раз-раз, и себе в ногу, значит, в ступню там, давай колоть. Я с таким восторгом смотрел, блин, тебе заняться больше нечем, что ли. Ну, а если ты действительно что-то вот сделаешь хорошее, там, керосин, например, вколоть. Как в «Швейке», помнишь, там керосин кололи. И что, лишишься ноги. И это действительно того стоит? Для меня загадка. Ну, вот. С яйцами попрощаться, наверное, лучше. Если даже ты 2 года выдержать не можешь, то что уж тут говорить. Что замечательно в «Дозоре»? Ты отказываешься от старой семьи и приобретаешь новую. Как говорится, в рот бы я такую семью. Семья, блин. Thank you.